Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Понедельник, 12 часов дня, мы в прямом эфире. Для вас сегодня работают Ирина Бурмистрова из нашей мельбурнской студии и я, Светлана Принцева, из студии в Сиднее. В Сиднее опять дожди. Да-да, и уже просто невыносимо хочется солнышка. Я надеюсь, у Ирины в Мельбурне погода более хорошая. И надеюсь, что и в вашем городе, поселке, в той точке земного шара, где вы находитесь, прекрасная погода. Ну, а я расскажу вам про планы на ближайший час.
У меня очень смешно написано в карточке, что я housewife, и прям написано имя, фамилия мужа, что вот это вот мой... Я к нему прилагаюсь. И тут мы еще узнали, что... Если я захочу выехать из страны, моему мужу придет сообщение. Ваша уехала. А еще муж может заблокировать мне выезд, и я тогда никуда не уеду.
Новый выпуск нашего подкаста «Поуехали» о волне иммиграции из России, которая началась после 24 февраля этого года. Сегодня узнаем больше про переезд в Объединенные Арабские Эмираты. Еще поговорим про кризис в строительном секторе Австралии, почему бум на строительство домов – это не повод для радости в индустрии. По следам недавних наводнений в Новом Южном Уэльсе узнаем больше о том, как пострадавшие общины справляются с травмой, какие стратегии работы предлагают экономисты и что говорят при этом ученые-климатологи из материала Леры Швец. Новый эпизод серии «Я русский и я против войны» тоже сегодня послушаем. А еще поговорим про итоги австралийского этапа мирового кулинарного конкурса. Есть победитель из русскоязычных участников. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. За первые 6 месяцев 2022 года штат Новый Южный Уэльс потрясло сразу несколько сильных наводнений. Только закончились работы по расчистке Лисмара на севере штата, как в начале июня начались уже новые на юге. В эти месяцы пострадали тысячи домохозяйств, десятки тысяч людей должны были покинуть свои дома на длительный срок. Некоторые населенные пункты были затоплены несколько раз подряд. Как пострадавшие общины справляются с травмой? Какие стратегии работы предлагают экономисты? Что говорят при этом ученые-климатологи? Об этом в материале Леры Швец.
Ассоциированный профессор Карли Аткинсон, специалист по работе с травмой. В марте 2022 года в районе Северных рек она открыла Центр исцеления общины. Здесь она проводит консультации и лечебные сеансы. Ее центр нацелен на то, чтобы облегчить растущее бремя проблем с психическим здоровьем после наводнений в регионе в начале года. Тысячи людей пострадали в прошедших наводнениях. Многие при ужасных травматичных обстоятельствах. Люди застревали на крышах, многие в полостях крыш своих домов или под металлическими крышами, откуда им было очень трудно выбраться. Людям больно. А когда людям больно, им просто необходима связь с общиной и чувство принадлежности. Поэтому в нашем центре исцеления мы проводим сессии групповой пряжи. Это старый подход к работе с травмой у коренных народов Австралии. Эти групповые занятия дают чувство принадлежности и связи. Когда мы плетем, мы используем руки. Мы двигаем руками, движемся от задней части мозга и перемещаемся в лобную долю, область исполнительного контроля мозга, которая помогает нам понять историю. Это культурная традиция, и она практиковалась в течение тысяч лет. Задачей было сесть, поговорить и вместе разобраться в том, что же происходит в нашем мире. К настоящему моменту в центре прошло уже более 1500 сеансов. Эксперты говорят, что слушать и рассказывать истории – это именно то, что нужно людям после самого страшного наводнения в регионе. Вероятность развития посттравматического стрессового расстройства выше у представителей коренных народов и жителей островов Торресового пролива. И именно представители этих групп больше всего пострадали от наводнения. Профессор Аткинсон из народа Джиманбунджалунг. Она одна из лидеров общины, которая решила обратиться к древней мудрости, чтобы облегчить бремя катастрофы. Целительный центр предназначен не только для представителей коренных народов. Он для всего Лисмара. Он помогает всем людям. Наш подход отличается от общепринятого. Это разговорная терапия из культурной традиции коренных народов. Это более целостный подход. Это также возможность для коренных народов в этом регионе проявить себя и сказать: «Друзья, у нас есть свой проверенный способ справляться с этой проблемой». Среди пострадавших Мишель Лори. Ее новый дом в Восточном Лисмаре затопило в феврале. «Я до сих пор в состоянии шока. Вот совсем недавно у меня случилась паническая атака. Я часть большой истории травмы всего сообщества. Это общий опыт для всех нас». Дочь госпожи Лори – Тейлор. Ей 23 года. Она находилась в доме, когда поднялись паводковые воды. «Вода поднялась выше дверей внутри дома, так что нам очень повезло, что нас спасли до того, как она достигла пика. Дом высотой почти 12,5 метров почти полностью ушел под воду. Это было невероятно страшно». У семьи Лори не было дома более 2 месяцев. Теперь им предстоит оплатить ремонт с суммой более 20 тысяч долларов. Ди Робинсон, директор по вопросам психического здоровья, алкогольной и наркозависимости в штате Новый Южный Уэльс. Она базируется в Лисмаре. В ближайшие полгода-год мы ожидаем увеличения количества самоубийств. Будет расти тревожность и проявление посттравматического стресса. Мы также ожидаем увеличения числа молодых людей, обращающихся за услугами психологов. Но будет также увеличиваться и употребление наркотиков, и, соответственно, рост обращений в отделение скорой помощи. Жилье остается главным приоритетом, ведь многие семьи из коренных народов изо всех сил пытаются найти жилье на длительный срок. По словам ассоциированного профессора Карли Аткинсон, это приводит к еще большему стрессу. При работе с травмой первое, что необходимо, это обеспечить безопасность и стабильность. Для большинства людей безопасность – это их дом, но в Лисмаре нет жилья. Многие люди не могут вернуться в свои дома или обустроить безопасное жилье. И так может продолжаться многие годы. Дома строятся, перестраиваются или семье приходится переезжать. Что мы знаем о травме и посттравматическом стрессовом расстройстве? Если вы не можете вернуться в безопасное жилье в течение первых 6 месяцев, тогда вероятность наличия долгосрочных травматических симптомов сильно увеличивается. Алена Ставрунова, ассоциированный профессор Сиднейского технологического университета. На протяжении уже 6 лет Алена с коллегами-экономистами изучает последствия стихийных бедствий в Австралии на экономику домохозяйств.
Кто-то может спросить, а вообще зачем это нужно исследовать? Неужели, когда вот после того, как мы посмотрели на фотографии всех этих разрушений, когда мы прочитали в газетах о миллиардах ущерба, ответ сам собой не напрашивается, что последствия для людей будут самыми негативными. В такой стране, как Австралия, да, с развитой системой частного и государственного страхования от природных катаклизмов, с развитой системой медицинского страхования, социального страхования, можно ожидать, что сообщество людей, да, будет более устойчивым, чем, например, в какой-то стране более бедной, в которой нет вот этих всех систем. И вот с момента начала этого проекта в Австралии случилось огромное количество больших и малых природных катаклизмов, включая такие катастрофы, как циклон Яси в 2011 году, циклон Освальд в 2013, циклон Дебби в 2017, лесные пожары «Черная суббота», «Виктория» в 2009 году и другие. Да? И вот все эти катастрофы в наших данных.
Как объясняет Алена, исследование помогло измерить непосредственное бремя домохозяйства. Так семьи в зоне бедствия испытывают на 16% больше финансовых трудностей. И на 160% в целом ухудшается их финансовое положение.
Мы также находим, что повреждение жилища в результате природных катастроф приводит к ухудшению психологического и физического здоровья респондента. Например, эффект на психическое здоровье можно количественно сравнить с эффектом от смерти близкого друга.
При этом Алена добавляет, что согласно исследованию, 80% населения в зоне катастроф практически не испытывает сильных финансовых потрясений. Однако малая, уязвимая группа, 20%, испытывают крайне серьезно негативные последствия.
Портрет человека, который имеет самую большую вероятность принадлежать такой уязвимой группе, это женщина в возрасте от 35 до 50 лет, живущая сама, без партнера, с детьми, которые от нее материально зависят, без университетского образования, с низким уровнем богатства и дохода, с плохим здоровьем. Эти люди имеют самую высокую вероятность испытывать увеличение финансовых трудностей после катастрофы. И, возможно, используя информацию эту, мы при распределении помощи по предотвращению последствий катастроф, может быть, таким людям направлять больше помощи или, может быть, приоритизировать их, направлять им помощь в первую очередь. Может быть, были бы полезны дополнительные разъяснения о важности страхования дома и имущества на случай катастроф. А также, может быть, государственное субсидирование вот этого страхования.
При этом, как отмечает Алена, данные показывают, что социальная система в Австралии и система страхования срабатывают относительно хорошо. Последствия катастроф краткосрочные.
В течение года после катастрофы большая часть показателей благосостояния, на которые мы смотрим, возвращается к своему обычному уровню. То есть мы не находим того, что катастрофа приводит к какой-то перманентной бедности, перманентным психическим или физическим болезням среди пострадавших. Большая часть этих негативных эффектов исчезают на второй год после катастрофы. Да? И это нам что-то говорит об устойчивости, в принципе, австралийского общества, австралийских людей и австралийской социально-экономической системы.
Но, как объясняет Алена, в идеале для полноты картины необходим ряд данных, пока не учтенных в исследовании. Во-первых, это погибшие и их семьи.
Это все же относительно очень редкие явления в Австралии. В среднем это 9-10 человек теряют жизнь в год в результате природных катастроф. Да? И вероятность того, что вот такие люди или их семьи попадут в наш опрос, очень маленькая. Во-вторых, мы также должны учесть, что в наших данных мы не можем различить те домохозяйства, которые, например, полностью потеряли свой дом, он был полностью разрушен, стал непригоден для жилья в результате катастрофы, и тех, в которых было совсем незначительное разрушение. И в-третьих, в нашем исследовании мы фокусируемся только на взрослых, да, но мы должны знать, что существует также большая литература, которая показывает, что физиологический и психологический стресс, испытанный женщиной во время беременности, например, в том числе и в связи с природными катастрофами, имеет негативные последствия для здоровья и когнитивного развития ребенка. И вот эти вот именно последствия, они долгосрочные.
Согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, 4 ключевых показателя изменения климата установили новые рекорды в 2021 году. Это концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплота океана и закисление океана. Иэн Лоу, почетный профессор в университете Гриффита, говорит, что недавний отчет Всемирной метеорологической организации рисует мрачную картину. Это очень тревожно. Во время пандемии была небольшая пауза, но каждый год мы выбрасываем в атмосферу все больше парниковых газов. И пока мы продолжаем это делать, все показатели температуры, изменения количества осадков, более сильных наводнений и более серьезных лесных пожаров, все это будет только ухудшаться. Согласно ученому сообществу, ежедневное лицо изменения климата – это экстремальные погодные условия. Экстремальные погодные явления в глобальном масштабе привели к экономическим потерям в сотни миллиардов долларов и нанесли тяжелый урон человеческим жизням. Они вызывают потрясения в плане продовольственной и водной безопасности и заставляют все большее количество людей покидать постоянное место проживания. Колин Батлер, почетный профессор Национального центра эпидемиологии и здоровья населения, указывает на растущую проблему климатических беженцев. У нас уже есть климатические беженцы в Австралии. Это жертвы недавних стихийных бедствий в Лисмаре. Люди живут в автомобилях или караванах, их дома непригодны для жилья. В глобальном масштабе ситуация еще хуже. По некоторым данным, каждый четвертый житель Африки в настоящее время сталкивается со значительным отсутствием продовольственной безопасности. Каждый четвертый. Это феноменально высокое число, а ведь в некоторых частях Африки продовольственная безопасность традиционно отсутствовала. А также, конечно, цены на еду, неурожай и гибель скота. Люди, естественно, будут искать какую-то альтернативу, и многие из них, боюсь, окажутся в ужасных лагерях беженцев. По его словам, правительства стран стараются избегать эту проблему. Концепция климатических мигрантов отвергается довольно многими правительствами, потому что тогда это будет означать некоторую моральную или юридическую ответственность за их предотвращение. Если вы живете в маленьком островном государстве, и уровень моря поднимается и подходит к вашей двери, и вам приходится покидать ваш дом и мигрировать, в данном случае неважно, как вы при этом называетесь, климатический мигрант, экологический беженец или просто проситель убежища, это все равно все одно и то же. Ведь вам пришлось покинуть свой дом, потому что ваш дом стал непригоден для жизни. В будущем число таких людей будет только расти.
Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. Волна банкротств в строительной отрасли высветила проблемы, которые переживает сектор. Жилищный бум, нехватка рабочей силы и рост цен на строительные материалы поставили некоторые компании на грань борьбы за выживание, а эксперты говорят, что мало чем можно помочь, кроме как переждать шторм. Подробности по материалам службы новостей SBS. Идеальный шторм – эту фразу часто используют для описания множества проблем, с которыми сейчас сталкивается строительная отрасль Австралии. Келли, попросившая не называть ее фамилию, стала одной из многих, оказавшихся в самой гуще проблем. 40-летняя женщина и ее муж решили построить дом своей мечты на Филипп-Айленд, Виктории. Уже потрачено 235 тысяч долларов – но им пока похвастаться нечем. Это должен был быть двухэтажный семейный дом. Он должен был быть прекрасен. В нем должно было быть 4 спальни, 3 ванные комнаты, вид на океан. Мы очень много и тяжело работали, чтобы вложить в это все свои сбережения. Пара подписала контракт с компанией, занимающейся строительством жилых домов Landford Jones Homes, с почти 50-летней историей работы в этом секторе. Но на прошлой неделе компания начала процесс ликвидации, задолжав 250 кредиторам более 10 миллионов долларов. По словам ликвидаторов RSM, Landford Jones оставили около 65 жилых домов на разных стадиях завершения, включая и дом Келли. Они оставили полный бардак. Вот тут рама, здесь у нас куча мусора. И у нас также есть, например, опоры для стен, которые люди приходят и крадут. Так что все, что, за что было заплачено, на самом деле тоже утащили. Это просто какой-то кошмар. Landford Jones – одна из многих крупных строительных компаний, разорившихся в этом году. Наиболее известным является строительный гигант ProBuild, который в феврале перешел под управление внешней администрации. Но сочетание факторов также поставило на грань выживания многие мелкие строительные фирмы. Фил Двайер является президентом коллектива строителей Австралии, некоммерческой группы, представляющей мелких строителей и потребителей. На данный момент у нас очень деликатная ситуация из-за ряда проблем, которые начались с COVID. Но также такие проблемы, как перегретый строительный рынок, вы не можете нигде найти строителей, нехватка людей с навыками в отрасли, нарушенная цепочка поставок материалов. Кроме того, рост стоимости материалов также является серьезной проблемой. Таким образом, все это в итоге создало то, что мы можем назвать идеальным штормом. Фил Двайер говорит, что сочетание всех этих условий означает, что некоторые строители, по сути, платят за завершение строительства домов людей. Мы называем это бесприбыльный бум. Другими словами, строители не зарабатывают никаких денег. Они связаны контрактами с фиксированной ценой и в то же время сталкиваются с повышением цен, нехваткой работников или подрядчиков для выполнения работы или людей с определенными навыками в отрасли. Существует ряд проблем, которые привели к такой ситуации и будут продолжать создавать такую ситуацию для многих других. Мы видим это, но это только начало, это будет продолжаться. Фил Двайер прогнозирует, что ситуация ухудшится в течение следующих 6-12 месяцев, прежде чем она стабилизируется. Он советует всем, кто думает о строительстве нового дома или о ремонте, отложить эти планы на некоторое время. Джон Гоймур работает строителем с 1969 года. В настоящее время он трудится в районе Голубых гор в Новом Южном Уэльсе. Он говорит, что хотя его собственный бизнес идет хорошо, у него есть опасения в целом за отрасль. Потому что вы увидите, как многие люди разорятся, поэтому очень много людей с недостроенными домами. И, конечно, мы не хотим наблюдать этого в индустрии. Мы хотим, чтобы отрасль развивалась ровными темпами. В индустрии существует старая поговорка «никто не зарабатывает на буме». И на этот раз это снова стало правдой.
Can you explain what that means?
Можете объяснить, что это значит?
Well, what it means is that because everyone's so busy.
Это значит, что поскольку все так заняты во время бума, что никто не может получить рабочую силу или материалы, ваша работа занимает гораздо больше времени, и поэтому вы на самом деле не зарабатываете никаких денег. Секрет зарабатывания денег в строительной отрасли заключается в том, чтобы быстро начать и быстро закончить. Другими словами, войти, получить проект, построить, выйти и получить деньги в банке. Чем дольше проект тянется, тем больше накладные расходы этого проекта съедают прибыль проекта. Данные кредитного агентства Equifax показывают, что неплатежеспособность в сфере строительства увеличилась более чем на 30% за 12 месяцев до мая. Доля строительного сектора в этих цифрах выросла и в настоящее время составляет 28% всех банкротств в Австралии. Но хотя эти данные могут показаться ужасающими, Скотт Мейсон из Equifax говорит, что на самом деле их надо воспринимать с учетом периода пандемии. Очевидно, что было несколько громких банкротств и ликвидаций предприятий, так что есть некоторые причины для беспокойства. Однако я, вероятно, немного более спокоен, чем другие, потому что вы должны помнить, что у нас были рекордно низкие уровни неплатежеспособности за последние 2 года во время COVID. И даже если вы посмотрите на рост по месяцам в апреле и мае, вы увидите рост на 47% и 43%. Но мы все еще только возвращаемся к уровню до ковида. Джордан Мюррей из Ассоциации жилищного строительства согласен с этим. На сегодняшний день уровень неплатежеспособности не превысил того, что обычно имело место до ковида. Хотя мы знаем, что в данный момент предприятия испытывают давление. И хотя он признает, что строительные компании находятся под большим давлением, но говорит, что быстрого решения не существует. В настоящее время, когда цепочки поставок растянуты по всему миру, мы не можем импортировать дополнительные материалы, как в обычном цикле. А границы были закрыты в течение 2 лет. У нас чрезвычайно ограниченный рынок рабочей силы внутри страны, что затрудняет рост. Если бы и было что-то, что правительство могло бы сделать, чтобы ослабить давление в данный момент, так это ускорить темпы, с которыми квалифицированные мигранты будут возвращаться в Австралию. Skilled migrants are able to come back to Australia. Информация подготовлена по материалам Клэр Слеттери из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Что же, идем дальше. Сейчас я предлагаю вашему вниманию новый эпизод нашего проекта «Я русский и я против войны», в котором русскоязычные жители Австралии высказываются против военных действий в Украине. И сегодня гостья подкаста Анна Горфункел.
Меня зовут Анна Горфункель, я родом из Ижевска и живу в Австралии 15 лет. Я думаю, важно сказать, что до войны я приезжала в Россию почти каждый год. И я люблю и Россию, и Австралию, и считаю себя и русской, и австралийкой одновременно. И, в общем, до недавнего времени в этом не было особого противоречия. И я в равной мере принадлежу обеим культурам и говорю на обоих языках. И среди моих друзей есть люди самых разных национальностей. Я думаю, здесь важно тоже сказать, что я являюсь членом Свободы Alliance Victoria. Это организация, возникшая в прошлом году в результате объединения русских людей, выступающих в защиту демократических прав и свобод россиян и против преступного режима Путина. И я выступаю против захватнической войны России в Украине, в первую очередь потому, что вижу в этом откровенное варварство, несовместимое с гуманистическими ценностями всего цивилизованного мира в 21 веке. Презрев все возможные законы, от библейских до положений собственной конституции, и отправив российских солдат зачем-то убивать население Украины, Россия не только ведь принесла смерть и страдания на землю братского государства, но буквально, как я считаю, за день перечеркнула десятилетия развития своего собственного общества и во многом аннулировало величайшие его достижения. Сегодня решение больного диктатора начать войну означает тысячи потерянных жизней, включая уже сотни детей и миллионы разбитых судеб и величайшую гуманитарную катастрофу в Европе со времен Второй мировой. Но что это решение, никем к ужасу моему не остановленное, означает для России будущего? Мне сложно понять, как страна, положившая 20 миллионов жизней в борьбе за мир, сегодня отправляет за решетку людей с плакатами «Нет войне». И это огромная боль для меня, потому что совершенно очевидно, что процесс переосмысления, раскаяния, перерождения России и русских людей займет не одно поколение.
Анна, а как вы считаете, почему сейчас важно не молчать?
Я вижу две очень важных причины не молчать. Во-первых, каждый новый день войны означает десятки, если не сотни новых человеческих жертв. И также он неизбежно добавляет время к периоду вот того перерождения России, о котором я говорила раньше. Во-вторых, я убеждена, что каждый человек моего поколения однажды неизбежно услышит в свой адрес вопрос о том, а где мы были и что мы делали в этот важный исторический момент. И для меня лично очень важно, честно сказать себе и своим потомкам о своих убеждениях и своих действиях в этом отрезке времени. Даже сейчас меня не так пугают люди противоположных убеждений, как люди без убеждений, либо те, кто молчит без существенных на то причин. Сегодня цена молчания чрезвычайно высока. И я, безусловно, призываю всех к активной гражданской позиции. Это война нашего времени. Война, развязанная от нашего имени. И я считаю, что именно мы, россияне по всему миру, и в России, и за рубежом, мы несем ответственность за то, чтобы ее остановить как можно быстрее. И тут, конечно, каждый должен сам для себя определить ту меру участия, на которую он способен. И если все, на что вы способны, это сказать самому себе «я против войны», то это лучше, чем не сказать себе этого, вот не проговорить. Но, конечно, чем более публичны ваши высказывания, тем ценнее, безусловно, ценнее и весомее они для цели достижения мира. Поэтому я всех призываю делать все максимально возможное для того, чтобы сделать вашу позицию открытой для тех людей, которых вы знаете. Это действительно очень поможет движению за мир.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Огромное спасибо, что вы с нами. На прошлой неделе мы рассказывали вам про чемпионат по приготовлению еды World Food Championship, который проходил в Мельбурне с 8 по 10 июля. Это был австралийский этап конкурса, и проводился он в 7 категориях: барбекю, курица, говядина, морепродукты, бургеры, веганская еда, десерты. Интервью с одной из участниц, шоколатье Марии Хрусталевой, вы можете послушать на нашем веб-сайте, если пропустили в эфире. А сегодня делимся радостной новостью. Еще одна русскоязычная участница, Катерина Аржаная, стала абсолютным обладателем золотого билета в категории «Десерт», а также заняла первое место в веганском состязании в Мельбурне. Мы свяжемся с Екатериной, чтобы узнать о ее впечатлениях от конкурса. А пока предлагаю вам послушать фрагмент нашего прошлого интервью с Екатериной, которое Виктория Станкеева записывала в 2020 году. Она там как раз рассказывает о своем пути в профессию. Давайте послушаем. Екатерина, расскажите о своем пути в профессию. Я знаю, что вы, моя коллега, работали журналистом в России. Как же вы решили стать поваром?
Да, на самом деле это правда. Я закончила МГУ, факультет журналистики, отработала в этой сфере достаточно большое количество времени, но тяга к кулинарии, экспериментам с приготовлением разных блюд и рецептов была у меня еще с детства. Вот, но просто сложилось такой какой-то стереотип, что когда ты видишь каждый день в школьной столовой поваров, которые были такими большими объемными женщинами, такое будущее я себе не видела, как бы в школьной столовой мне работать не хотелось. Вот. Потом, когда я начала путешествовать, побывала в разных странах, ходила в рестораны, кафе, я увидела, что быть поваром – это вообще-таки не так уж все страшно. И так начался мой путь, я решила поменять карьеру, еще живя в России. Вот, и все это продолжилось уже в Австралии.
А образование получали в России?
Образование я получала уже здесь, в Австралии, но какой-то начальный тренинг у меня был в России, тренинг на работе. Я работала с французским шеф-поваром.
А здесь где учились?
Здесь я училась в частном кулинарном колледже, который на данный момент как бы не существует, как он был. Он объединился с какой-то другой еще обучающей школой. То есть все названия поменялись, потому что это было уже достаточно давно.
А в каких ресторанах вы работали и где понравилось, а где нет?
Ой, это очень сложно сказать, где понравилось, где нет, потому что работая в любом ресторане, это разный опыт, который у тебя остается на всю жизнь, ты чему-то новому учишься и как бы что-то отдаешь. Самый большой период, наверное, у меня около 5 лет, это был Чизвик, который как бы владеет известный селебрити-шеф австралийский Мэтт Моран. Вот, ну, их 2 чизвика существует. Один находится в Аларе, и другой находится в Art Gallery of New South Wales, вот где я, собственно, проработала около 5 лет.
А почему ушли?
Просто, как бы, как, наверное, на любой работе наступает тот момент, когда ты достиг какого-то определенного предела, как любой человек, тебе хочется развиваться и двигаться дальше, и нужно принимать решение, что, возможно, нужно, как бы, найти новое место, где ты можешь больше что-то дать и что-то для себя новое получить. Потому что в нашей профессии очень важно постоянно заниматься не только самообучением, но, наверное, как-то следить за какими-то трендами, чтобы быть на волне того, что происходит в кулинарном мире.
Катерина, а какую кухню вы сами любите?
Я вообще люблю фьюжн, скажем так. Мне очень нравится, так как мы находимся в Австралии, у нас здесь много ингредиентов таких экзотических и со Средней Азии, вот, то использовать какие-то традиционные рецепты европейские, плюс ингредиенты, которые вот не совсем обычные.
А ваше любимое блюдо?
О, такого нет. Это очень некорректный вопрос, потому что их куча любимых блюд. Все зависит от настроения.
Ну, на праздник вы готовите русскую кухню или нет?
Редко. Потому что очень трудоемкая, и как бы ты ни любил готовить, иногда хочется просто отдохнуть после рабочей недели.
Ну да.
Главное, это чтобы было не только вкусно, если мы говорим про ресторан, но, опять же, оно выглядело так же аппетитно, как и когда ты это попробовал. Если мы будем говорить на английском, то the food should look sexy.
Я напомню, что это был фрагмент интервью с Катериной Аржаной, которая стала победительницей австралийского этапа кулинарного конкурса. Кстати, в своей речи, я вот на Фейсбуке посмотрела после награждения, она сказала, что ее последним блюдом был медовик, и она его сделала, чтобы подчеркнуть свое происхождение, потому что она родом из России, хотя и живет в Австралии долгое время. Надеюсь, что удастся нам поговорить с Катериной до эфира в четверг и послушаем в четверг интервью с ней. Ну, а мы идем дальше. И сейчас вас ждет новый выпуск нашего проекта «Поуехали». Это проект SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. И в первом сезоне говорим о современной волне людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года. Автор проекта Ирина Бурмистрова. И она уже рассказала вам о Грузии, Испании, Турции, Израиле, Шри-Ланке, Австралии, Бали. А сегодня отправимся в Объединенные Арабские Эмираты. Ирина Бурмистрова пообщалась с юристом из Москвы Ольгой Петровой.
После начала войны Ольга с мужем переехали в Баку, а уже оттуда в конце апреля перебрались в Дубай.
В Баку мы сами уехали, но в целом как бы дальше нас очень сильно поддерживает компания моего мужа. Крупный известный консалтинг, скажем так. Вначале мы уехали в Баку, потому что там было много знакомых, и туда, честно говоря, просто было проще всего купить билеты. Причем сначала купили билеты, по-моему, типа на субботу или на пятницу, и потом 2 раза их переносили, и в итоге просто экстренно собирались, типа за 3 часа со слезами на глазах. В первую очередь было страшно за мужа. То есть, наверное, нас больше всего пугали новости про призыв. Ну и, наверное, про закрытие границ тоже, потому что, ну, при всем желании оставаться в закрытой России точно нет, точно мы не готовы. И, конечно, да, если бы моего мужа призвали в эту армию, которая незаконно вторглась на территорию чужой страны, я бы тоже, не знаю, не пережила. Поэтому, наверное, да, вот это было самое страшное. В Вот, и мы уехали в Баку. Я жила чуть меньше месяца, а муж жил почти месяц. Мы жили в отеле, так и не сняли квартиру, потому что смотрели как-то все квартиры, и все как-то было настолько грустно и ужасно. И мы, собственно, просто вдвоем из одного гостиничного номера работали. Там, на звонки я то на полу сидела, чтобы не было видно меня у мужа на звонках. То выходила куда-то в коридор. Оказалось, что да, и в отеле жить не очень прикольно, особенно долго. Хоть там, не знаю, с хорошим бассейном и с красивым видом.
Спустя примерно месяц мужа Ольги перевели в Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас вот муж здесь уже работает именно по договору трудовому местному, там, с местными картами и так далее. Вот, и мы уже здесь получили резидентство. У меня процесс занял очень мало времени, у меня типа меньше 2 недель занял. А муж получал 5 или 6 недель, но он попал и на Рамадан, и еще на местные праздники, тут в мае тоже праздники, поэтому как-то все захватил. Ну и плюс я так поняла, что и мужчинам сложнее получать, и, возможно, ему еще было дольше, потому что он все-таки работник, а у меня очень смешно написано в карточке, что я housewife, и прям написано имя, фамилия мужа, что вот это вот мой... Я к нему прилагаюсь. И тут мы еще узнали, что если я захочу выехать из страны, моему мужу придет сообщение. Ваша уехала. А еще муж может заблокировать мне выезд, и я тогда никуда не уеду. Да, так что как бы порядки здесь интересные, но на самом деле все равно прикольно, любопытно.
Ольга говорит, что из-за таких порядков ей жалко местных женщин. При этом в целом впечатление от Дубая у них с мужем хорошее. Проблем с языком у них нет, поскольку в основном все говорят по-английски. Подводит только погода, но они ожидали, что будет жарко.
Сейчас у нас 9:05 утра, тут 36 градусов. Чувствуется как 43, влажность 46. Вот, но на самом деле, опять же, я так понимаю, что сильно хуже уже не будет. Хотя вроде июль-август считается чуть жарче, но там жарче на 1 градус. То есть особо гулять не будешь, но опять же, вечером можно и пройтись. Я вот вчера чуть вечером прохлась, становишься чуть мокренькой. Ну, в принципе, опять же, не ужасно.
Уехать в жаркие Арабские Эмираты из России можно без особых специальных приготовлений. Туристическую визу россиянам выдают прямо в аэропорту по прибытии. По ней можно находиться на территории страны суммарно 90 дней в течение периода в 180 дней. Это виза с правом многократного въезда. По истечении 90 дней необходимо выехать из страны. Въехать снова как туристу можно будет с началом нового 180-дневного периода. Для тех, кто хочет провести в Эмиратах более 90 дней, учиться или работать, существует резидентская виза. Получить ее можно, если вы, как муж Ольги, работаете на компанию с офисом в Объединенных Арабских Эмиратах, или на государство или штат, или зависите от человека, который работает в ОАЭ. Другой вариант – резидентская виза для студентов университетов. Также резидентство можно получить пенсионерам, но здесь надо подробно изучить нюансы. Кроме того, резидентство могут оформить инвесторы и обладатели недвижимости. При этом недвижимость должна быть куплена на определенную сумму. Не меньше 1 миллиона дирхам в Дубае – это около 400 тысяч австралийских долларов или 272 тысячи американских. И не меньше 750 тысяч дирхам в Абу-Даби – это около 300 тысяч австралийских долларов или 204 американских. При этом цены в Эмиратах высокие, как на покупку недвижимости, так и на аренду.
Да, наверное, в Дубае дороже. Смотрите, да, мы опять как бы вот в этой ситуации людей, у которых было все очень хорошо в Москве. У нас была своя большая квартира в центре города, своя машина. Здесь мы снимаем квартиру, здесь у нас one bedroom в даунтауне за почти 3000 долларов в месяц. То есть, ну да, это довольно много для нас. Да, цены высокие, плюс еще, ну, тут есть как бы своя специфика. Опять же, мы же снимаем еще на не очень большой срок. У нас, на самом деле, там есть дальше план еще в другую страну переехать. Поэтому пока что мы здесь снимаем на 3 месяца. И поэтому тоже, ну, чуть подороже получается контракт. Опять же, нам частично спонсирует компания моего мужа. Мужу выплатили какую-то определенную сумму на переезд, грубо говоря, в Дубай. И за счет этого тоже покрываются расходы. Тут везде проблема, что то запах какой-то есть, вот сырости, влажности, канализации непонятной. Ты сразу его не поймешь. все время кто-то приходит, нас что-то вот чинит.
Граждан России, которые тоже уехали из Эмиратов после начала войны, Ольга встречает.
Есть те, кто здесь открывает бизнес и ездят, ну, между двумя городами, просто чтобы вот здесь иметь компанию там с нормальными счетами, безопасно, и в том числе и на местный рынок выходить. А вот есть у нас еще знакомые с детьми, просто резко уехали с двумя маленькими. Тоже просто сюда и здесь уже начали работать. Никакого негатива точно нет. У меня вот знакомые рассказывали, правда, они приехали в самом начале марта сразу сюда на несколько дней, потом уехали. И они говорят, ну, это, наоборот, был шок, когда там они заходят в кофейню утром, у них спрашивают, о, типа, там, как дела? А откуда вы? И они такие, из России? И они такие, о, как круто, из России! Ну, а дальше такое продолжение, Путин красавчик. И как бы люди не знают, как реагировать, вроде нужно быть вежливым, вроде как бы ты совсем не поддерживаешь эту позицию. Вот, но в целом я так понимаю, что да, все супер, супер спокойные и милые, при том, что, конечно, очень много приехало русских в Дубай. Мне кажется, мы создали большую нагрузку вот на систему как раз местную миграционную, потому что вот чтобы вы понимали, там, да, меня зовут Ольга Петрова, но когда я пришла делать ID, медицинский тест, там одна из частей, прямо за мной пришла еще одна Ольга Петрова. Когда нас вызывали, было, ну, там хорошо фотография была, но в целом было сложно понять, кого именно вызывают. То есть русских, правда, много, и я ничего плохого прям не видела, не слышала.
В конце я спросила у Ольги, воспринимает ли она отъезд как временный или как постоянный, и собирается ли остаться в Эмиратах.
Я, если честно, воспринимаю как постоянное отъезд в целом из России, и даже я все еще верю, что там, ну, и война закончится, и что режим изменится, но я все равно не хотела бы возвращаться. Ну, то есть я хотела бы приезжать, это вот точно, но я не хотела бы возвращаться жить именно просто потому, что всегда может случиться повторно то же самое. Если не то же самое, то еще какой-то кризис. И, наверное, вот в моем сознательном возрасте это первый такой кризис, который я хорошо запомнила, и я такого больше не хочу ни себе, вот, ни ребенку. Поэтому, когда мне муж периодически говорит, ну вот, типа там режим изменится, мы вернемся, я такая, нет, мы не вернемся. Работать мы будем точно за границей, деньги хранить точно за границей, и мы можем приезжать в Россию в отпуск, навестить там родственников, еще кого-то, но друзей. Но нет, жить мы в России не будем. Ну, я просто не хочу. Мне кажется, что лучше жить в более стабильной, безопасной стране. Даже, может быть, мы будем зарабатывать меньше, будем иметь возможность там меньше себе позволить, но тоже как бы не факт. Вот, но мы будем там, где не опасно, где завтра не случится какой-то трэш, там наша страна ни на кого не нападет, там экономика не развалится за 2-3 дня. Мне кажется, это прямо совсем того не стоит. Да, а насчет Эмиратов, на самом деле, да, у нас-то такая... У нас вообще интересная история. Мы должны были на год просто уехать, опять же, по программе в компании мужа в Штаты. И мы в конце января, 31 или 30 числа, ездили в Польшу за визами с там огромной кучей документов от американской компании, вот, в которой муж работает. Ну и нам просто не дали визы. То есть нас отправили на административную проверку. Мы просто ждем. Из любопытного у нас есть знакомые, которым визы давали через несколько лет. То есть, в принципе, мы рассматриваем вариант, что через несколько лет нам придет уведомление, что а виза одобрена, приезжайте. Ну, в общем, да, изначально у нас был вообще план уехать просто на год еще вот до войны. Это не сложилось. И сейчас мы планируем в другую страну в Европе уехать и там уже на постоянной жить. Да, для нас Дубай вот такой, получается, перевалочный пункт.
Я напомню, что это был эпизод нашего проекта «Поуехали». Если пропустили и хотите послушать другие эпизоды, то их можно найти в любом приложении для подкастов. Просто даже можете написать «Поуехали» русскими или английскими буквами. И, как правило, эпизоды очень легко находятся. Или зайдите к нам на сайт. Наверху есть рубрика «Подкасты». И все наши отдельные проекты вынесены. Там можно их легко найти, перейти и послушать. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и Ирина Бурмистрова. Следующий наш эфир в четверг в 12 часов. Я желаю вам хорошей недели и до встречи, как всегда, на волнах радио СБС.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.